Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Три поколения. Чего мы боимся?» Передачу подготовил и ведет Сергей Юрский.
Вот это противостояние с терроризмом – это вовсе не шутки. Опасность колоссальная. Опасность в том числе заключается в том, что вот они своими действиями могут поменять нас образ жизни. Если мы защищаем свою свободу, если мы защищаем свои права, но таким образом, когда мы их лишаемся всех, то это значит, они просто победили, вот и все. Они вас лишили того, что лежит в основе вашего образа жизни.
Нет, понимаете, это такие абстрактные слова. Вот есть каждый конкретно отдельно взятый человек, да? Он не может завтра поменять президента, он не может завтра поменять правительство, он не может поменять министра там, МВД или ФСБ. Он едет на метро, он ходит с детьми гулять в парк, где падают карусели. И возникает вопрос, да? То есть он может сказать, ну вот судьба. Если ты должен умереть в бассейне, ты на тебя не упадет кирпич. Ну что он может конкретно сделать? Сергей Юрьевич.
Он так или иначе должен ограничивать себя и часть своих претензий вообще убрать, а часть передать обществу в целом. Вот насколько общество пользуется этими переданными правами в виде государства или общественных организаций, в России традиционно просто у нас так сложилось. Государство всегда брало на себя это дело. Общество было слабо или оно вовсе не существовало. Все делало государство. Хуже, лучше, жестоко, менее жестоко. В основном жестоко. Но делало все-таки государство. А общество только пытались что-то сделать. Вот Александр Саакович Солженицын призывал, давайте к земству вернемся. Но призывы остались неуслышанными, а потом одно дело услышать, другое дело осуществить. Я вам скажу простейшую вещь, чего мы боимся. Я в последнее время много езжу поездами по нашей стране. Я боюсь, и не раз это уже говорил, и снова говорю, потому что мне все страшнее. Если смотреть не в лицо твоему визави в купе, а смотреть в окно, то ты видишь тысячекилометровую широкую полосу мусора. Она увеличилась за последние годы еще в несколько раз. Тысячи километров подряд мусор. Это на краю техногенной катастрофы, потому что уже надо бы вообще всем населением выйти и куда-то его убрать. А да, теперь куда убрать эти миллиарды тонн этого мусора, который на тысячах километров?
«Три поколения. Чего мы боимся?» Передачу подготовил и ведет Сергей Юрский. Впервые в эфире 30 апреля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире передача «Три поколения». В московской студии Анастасия Гостева, писательница, молодое поколение, политик Григорий Явлинский, среднее поколение, и я, актер Сергей Юрский, старшее поколение. Тема, которую мы сегодня избрали, называется «Чего мы боимся?». Думаю, что она касается каждого человека и ежедневных наших ощущений. Впрочем, мы начнем, и первое слово предоставим молодому поколению, Анастасии Гостевой. Что она об этом думает?
Главный страх, который, пожалуй, сейчас существует в обществе, это страх за собственную безопасность. Достаточно включить телевизор, почитать газеты, и становится ясно, что вокруг происходит такое количество в России в последнее время катастроф. Обрушение Трансвааль-парка, пожар в Манеже, взрыв жилого дома в Архангельске. Мне кажется, что это главное вообще, о чем сейчас все думают, говорят. Это страх за собственную жизнь, за собственную безопасность. Да, вот взрыв в метро, который тоже незадолго до этого произошел. Мне кажется, что в связи с этим вообще имеет смысл говорить о двух вещах. Во-первых, о том, разумеется, есть ли какие-то шансы эту ситуацию изменить? Есть ли какие-то способы бороться с катастрофами, с техногенными катастрофами, с экологическими, с терроризмом? И второй вопрос – это то, что меня, скажем, тревожит. Люди, похоже, сейчас готовы с радостью отказаться от многих своих прав и свобод в обмен на довольно призрачное, на мой взгляд, опять же, обещание со стороны властей, правоохранительных органов, обещание безопасности. Потому что, скажем, вносится сейчас, я боюсь ошибиться, я не знаю, это закон или что это, вот предложение задерживать людей на 30 суток по подозрению в причастности к террористической деятельности. И несмотря на все тревоги и выступления правозащитников, общее настроение людей прекрасно, прекрасно. Хоть на 2 месяца. Лишь бы со мной ничего не произошло, лишь бы я ехал в метро, ничего не взорвалось. А дальше уже связка. Реально это поможет? Нет. Почему не хватает меньшего срока? Вот об этом стараются не задумываться. То есть люди с радостью готовы сейчас принять любые ограничения в надежде, что что-то изменится.
Наблюдение справедливое, мне кажется, да?
У меня при этом, вот если честно, большие сомнения в том, что это может измениться.
То есть вы не доверяете обещающим?
Я очень сомневаюсь в их технических и финансовых ресурсах. Я даже не хочу сейчас говорить о том, что многие не доверяют властям, и многие не доверяют там милиции нашей. В моральном аспекте это отдельная тема, потому что есть огромное количество порядочных людей. Я, готовясь к программе, как раз смотрела статистику и на то количество оборотней в погонах, которых написали все газеты, приходится там огромная цифра, которая меня потрясла, людей, которые погибли, например, за этот год при исполнении служебных обязанностей, да, при задержании, при изъятии и так далее. То есть я сейчас не хочу вот этот аспект обсуждать, но я сомневаюсь в финансовых ресурсах и в технических ресурсах. И мне кажется, что попытка решить эту проблему с финансовыми и техническим дефицитом за счет нас с вами очень сомнительна.
Опасение понятно, но возникает и возражение этому опасению, потому что, ну, что-то делать надо. И, конечно, когда тебя в аэропорту, не только за границу летящего, но и летящего по внутреннему рейсу, и раз, и два, и три проверяют, либо ты раздражаешься и говоришь, да до каких же пор, ну еще карманы мне проверьте. Либо ты говоришь, ну что же, если всех не проверять, в том числе и меня, то все-таки это все чревато, я это знаю, и я тогда смиряюсь с этим. Что-то делать надо. Григорий Алексеевич, вот пока мы не будем выходить за пределы этой темы, давайте ее разберем, но потом, я думаю, что тема «Чего мы боимся», она будет шире. Но сейчас давайте в пределах этой темы. Какова ваша точка зрения?
Если говорить, собственно, о терроризме и такого рода вещах, то надо сказать, что терроризм угрожает чему? Он угрожает нашей жизни, и, кроме того, он по существу угрожает нашему образу жизни. Поэтому всякая борьба с терроризмом должна быть в тех рамках и в тех границах, чтобы образ жизни наш сохранялся, потому что мы находимся с вами в совершенно отличном от террориста положении. У террориста есть только одно ограничение – техническое. У человека и у общества, и у современного общества есть много ограничений. Это и законы, и принципы морали, и другие личные человеческие ограничения. Поэтому, конечно, способы борьбы с терроризмом должны быть такими, которые в минимальной степени меняют ваш образ жизни, в минимальной степени меняют то, что для вас в жизни является существенным. Соображение относительно того, что люди там на все готовы, можно, конечно, довести людей до такого состояния, когда они скажут, мы вообще готовы, не знаю, на любые действия, только лишь бы, чтобы там с нами ничего не происходило. Здесь просто возникает другая вещь. Проблема-то гораздо шире, чем, собственно, история с терроризмом. Что касается техногенных катастроф, ну, здесь несколько другой поворот, но, опять же, и то, и другое, и многое еще, а то, о чем мы еще с вами не говорили, на мой взгляд, выходит вот на какую проблему. Каждый человек, член общества какого-то, да, для чего это так сложилось, почему так сложилось? В том числе и потому, что перед обществом стоят такие задачи, перед всеми нами, которые каждый из нас в отдельности решить не может.
Совершенно справедливо.
Для этого существует общество, и для этого у него существуют свои институты. Существуют государственные институты, существуют гражданские институты. И качество власти определяется в том числе и тем, какое большое количество доверия вы испытываете, насколько вы доверяете этим институтам, что они могут для вас решить те задачи, которые вы сами один не можете решить. Чем лучше, чем грамотнее, чем современнее устроена власть, тем большее количество доверия вы испытываете к этим институтам, и тем большее количество задач эти институты могут для вас решить. Это вот всегда такая грань. Если люди совершенно не доверяют властям, то это очень опасная ситуация, потому что тогда власти могут вытворять все что угодно, но они не могут решить ни одну задачу.
Григорий Алексеевич, вы знаете, вот недавно было опубликовано исследование, социологический опрос, который меня удивил и расстроил. Потому что, согласно этому опросу, я не помню точно проценты, но суть в том, что если в Европе и в Америке люди в значительно большей степени доверяют общественным организациям, Гринпису, Amnesty International, Армии спасения, организациям, которые борются с бедностью, борются там, против установки баз военных в каких-то местах, то у нас наоборот. Люди гораздо больше доверяют властным институтам, согласно этому опросу. Там цифры были порядка 65-70%, нежели общественным организациям. И согласно этому опросу, какому-нибудь комитету солдатских матерей доверие гораздо меньше, чем представителям власти, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, скажем, вот произошел теракт в Мадриде, тысячи людей вышли на улицы. И сменилось правительство. То есть, когда вы говорите о сохранении образа жизни, получается, что террористы вдруг оказываются в роли геополитиков, которые способны менять власть, которые способны менять наш образ жизни. И это люди решили, да? Вот вышли эти люди на улицы, и что с этим делать?
А
как
прав...
решать эту проблему?
В этом и есть их цель.
То есть в этом есть опасность очень большая.
Вот это противостояние с терроризмом, это вовсе не шутки. Опасность колоссальная. Опасность в том числе заключается в том, что вот они своими действиями могут поменять наш образ жизни. Если мы защищаем свою свободу, если мы защищаем свои права, но таким образом, когда мы их лишаемся всех, то это значит, они просто победили, вот и все. Они вас лишили того, что лежит в основе вашего образа жизни.
Нет, понимаете, это такие абстрактные слова. Вот есть каждый конкретно отдельно взятый человек, да? Он не может завтра поменять президента, он не может завтра поменять правительство, он не может поменять министра там, МВД или ФСБ. Он едет на метро, он ходит с детьми гулять в парк, где падают карусели. И возникает вопрос, да? То есть он может сказать, ну вот судьба. Если ты должен умереть в бассейне, ты на тебя не упадет кирпич. Ну что он может конкретно сделать, Сергей Юрьевич?
Он так или иначе должен ограничивать себя и часть своих претензий вообще убрать, а часть передать обществу в целом. Вот насколько общество пользуется этими переданными правами в виде государства или общественных организаций, в России традиционно, просто у нас так сложилось, государство всегда брало на себя это дело. Общество было слабо или оно вовсе не существовало. Все делало государство. Хуже, лучше, жестоко, менее жестоко. В основном жестоко. Но делало все-таки государство. А общество только пытались что-то сделать. Вот Александр Александрович Солженицын призывал, давайте к земству вернемся. Но призывы остались неуслышанными, а потом одно дело услышать, другое дело осуществить. Я вам скажу простейшую вещь, чего мы боимся. Я в последнее время много езжу поездами по нашей стране. Я боюсь, и не раз это уже говорил, и снова говорю, потому что мне все страшнее. Если смотреть не в лицо твоему визави в купе, а смотреть в окно, то ты видишь тысячекилометровую широкую полосу мусора. Она увеличилась за последние годы еще в несколько раз. Тысячи километров подряд мусор. Это на краю техногенной катастрофы, потому что уже надо бы вообще всем населением выйти и куда-то его убрать. А
да,
теперь куда убрать эти миллиарды тонн этого мусора, который на тысячах километров. Значит, для начала надо бы каждому ограничиться и не выбрасывать его. Можно ли это сделать? Как я наблюдаю, не получается. Я специально стал, вот сейчас идя сюда к нам в студию, наблюдать, сколько, потому что пробка на улице, на машине подъехать не могу, иду пешком. Сколько людей передо мной идущих бросят бумажку, окурок, все на пол? Очень много. Можно ли добиться того, чтобы они этого не делали? просто уговорить, вот по радио сейчас выступлю и стану сказать, ну, слушай, я не буду. Я убеждаю, что нельзя. Значит, методы того, что нужно, что делать. Кому-то передать, чтобы кто-то надзирал и как-то бить по лапе. Деньгами или останавливать, или заставлять, не знаю, арестовывать, не знаю. Но скоро придется вот на этом элементарном, простом деле передать это властям. Не получается. Обществу вы предложите, и я предложу обществу. Верите ли вы в общественную организацию данного района, который скажет, у нас бросать не будут? В Москве верите или не верите?
Но это же история, как с ГАИ. В Сингапуре могли ввести штрафы $500 за плевок, потому что у них нет коррупции.
У нас верите?
А у нас нет. Вот я не верю.
Не верю.
Потому что я из личного опыта знаю, что с любым гаишником можно договориться. У него такая зарплата, что даже если введут штраф огромный за нарушение правил дорожного движения...
Тут я просто не поверю вам. Потому что зарплата у японского надзирателя очень маленькая тоже. Однако он традиционно...
Но у него психология другая, не психология заимца русского.
Традиционно не берет ни чаевых, ни взяток. Ну, тут это...
Ну, это надо сменить страну.
Ну, вот, да. Но мы говорим про нас. Значит, здесь нереально. А скоро этот вопрос, вот элементарный один вопрос, чего боюсь, я говорю, я боюсь с этой стороны катастрофы, когда мы будем жить по горло в мусоре все.
В эфире программа «Три поколения». В московской студии находится писательница Анастасия Гостева, политик Григорий Явлинский и актер Сергей Юрский.
Мне кажется, что мы сейчас подошли к такой очень интересной точке, потому что все наши страхи, которые мы сейчас обсуждали, они упираются в то, что сам ты лично решить их не можешь, да? Ты должен передать эти функции обществу.
Да.
Дальше.
Все согласились?
Дальше. С этим все
и
согласны.
И Григорий Алексеевич?
Пункт второй.
Подожди, и Григорий Алексеевич?
Да, имел честь это сказать.
Поэтому то есть, значит, мы согласились с Григорием Алексеевичем.
Правильно, мы, значит, черту подвели. Просто это очень важно.
Дальше. Пункт второй, который из этого всего следует. Выясняется, что наши власти в том, что она с этим справится, я лично не доверяю. Я считаю, что у нее нет на это ресурсов и возможностей. Из этого следует вывод единственный. Происходит какая-то невероятная мутация в сознании россиян. Я не знаю, какая мутация. Генетическая, ментальная, эмоциональная. Но вдруг что-то происходит. И каждый человек начинает брать ответственность в каждый конкретный момент времени за хотя бы то небольшое пространство, которое его окружает, там, не знаю, в радиусе 10 метров, 5 метров.
И что тогда?
И тогда что-то может измениться, но если власть не работает. Либо какие варианты?
Нет, на самом деле такого варианта нет.
Но власти у нас другой нет тоже.
Дело в том, что в разных странах, как абсолютно точно сказал Сергей Юрьевич, конечно, существуют разные исторические традиции. В одних странах больше общественные институты играют роль, там доля проблем, которые они решают. В других странах больше государства. В России есть определенная традиция. Но это другая тема. Где чего больше, где чего меньше. Но точно известно, что во всех странах и во всех обществах есть абсолютно обязательный перечень задач, которые должна решать власть. Техногенные катастрофы, защита от террористических атак, экологические проблемы, о которых так понятно говорил Сергей Юрьевич, преступность, СПИД, беспризорники. Это задачи общества в целом. Следовательно, в нашем случае почти все, что я перечислил, это на 80%. По разным причинам у нас это задача власти. Она с этим не справляется ни с чем. Поэтому она что сделала? Она отобрала у людей и у общества телевизор, включила его в том направлении, в котором ей надо, и рассказывает о том, как все удачно получается, как все благополучно. Вопрос состоит в том, может ли общество власть такую менять? Вот одну вещь мы подвели, что есть задачи, которые вот решает государство или общество, как угодно. Государство в этом смысле продукт общества. Второй вопрос. Может ли общество эту власть менять? Может ли общество на эту власть влиять как-то? Если она не может ее менять, если не может на нее влиять, то тогда нет никаких шансов, что это можно исправить. Да, действительно, нужны там доходы, чтобы зарплату платили большую, чтобы коррупции не было. Вот у нас на днях там правительству повысили какую-то вот зарплату. А говорят, нет у нас денег. Да потому что у вас экономика так работает плохо, потому что у вас такая большая теневая экономика. Вы же не меняете фундаментально ничего с середины 90-х годов. Вы сохраняете все в таком же виде. И все время жалуетесь. Вы передаете власть власть наследникам. Вы сохраняете на всех ключевых постах примерно тех же людей.
Но мы сейчас с вами ничего не можем изменить. Давайте тот же... говорить о каких-то более конкретных вещах.
Уважаемая Настя, мы можем говорить о конкретных вещах до бесконечности. Но мы или должны говорить о важных вещах, или мы тогда ничего по существу с вами сказать не сможем. Важной вещью. С точки зрения проблем человека, в том числе страха, если мы говорим в таком широком смысле слова, является ответ на вопрос, может ли этот человек вместе с другими гражданами этой страны поменять власть, если он недоволен ее работой. Если он не может этого сделать, тогда это совсем другая история, и тогда человеку нужно какие-то свои собственные методы применять для того, чтобы заниматься самозащитой. Так могут появиться частные армии.
Они уже есть?
Они, конечно, уже есть, потому что так появляются разборки между бизнесменами. Раз суд не решает, значит, решают те, кого пригласили, заказали кого-то друг другу. Вот ехал бизнесмен, положили ему на крышу портфель, его разнесло в клочья вместе с автомобилем. Поскольку это массовое явление, его много, то это ответ на вопрос.
Но это же не только в России происходит.
Вы знаете, в таких масштабах происходит в России. В таких масштабах, я не знаю, наверное, еще это происходит в Аргентине, в Бразилии. Более того, есть страны, где целые армии уходят в леса и по 50 лет какие-нибудь красные бригады или еще какие-нибудь армии.
Те, кто имеет армии, боятся выйти из машины, если впереди них не вышли двое и не проверили. Те, кто не имеют армии, боятся войти в собственный подъезд. Женщины боятся войти в лифт.
Это вы рассказываете?
Это я рассказываю про город Москву.
Я живу в Москве, я не боюсь заходить в лифт.
Ну, слава богу.
Спокойно хожу по улицам.
Вы очень смелая.
Нет.
Это принципиальный вопрос. Могут ли люди влиять на свою власть, менять ее, судить ее, призывать ее к ответу, если она не решает их повседневных проблем. Вы сами привели пример с Испанией. Оставляем вопрос в стороне. Правильно новый премьер сказал, неправильно. Но вы же видели, как влияет? Как влияют люди на собственную власть? Если люди на собственную власть не влияют, значит, они не могут ничего сделать для того, чтобы у них нормально работала школа, для того, чтобы нормально работала милиция, для того, чтобы нормально работала ГАИ, там все что угодно. Если каждый пытается решить для себя эту проблему, либо с помощью наемной армии, либо с помощью взятки, то страх существует тотальный. Он просто на все распространяется, потому что эта природа, органически присущее состояние, но долгие годы вырабатывала эти механизмы самозащиты, общественные механизмы, и дошло в этом до весьма высоких высот. Та дискуссия или та дилемма, о которой сказали вы в начале передачи, она сейчас действительно в западном обществе очень широко обсуждается. Можно ли, допустим, разрешить спецорганам проверять всю вашу частную переписку? Это действительно серьезная проблема. Спецорганы говорят, да, нам это нужно, потому что так мы будем выявлять террористов. Люди говорят, да вы что? Обязательно будут злоупотребления, обязательно вы покажете мою переписку, там, я не знаю кому, моему конкуренту, если это бизнес. Или вы покажете мужу, жены, жену, мужу и так далее. То есть вы влезаете в нашу частную жизнь, влезаете совершенно внутрь, под прикрытием, что это борьба с терроризмом.
Это происходит действительно.
И это серьезнейшая проблема, и точного ответа на этот вопрос вот у меня, например, нет. Где здесь баланс? А общее правило, если об этом говорить, такое, что если вы так боретесь с терроризмом, что вы лишаете меня частной жизни, что вы лишаете меня возможность справедливой конкуренции, что вы лишаете меня всего остального, значит, террористы уже победили.
В эфире программа «Три поколения». В московской студии находится писательница Анастасия Гостева, политик Григорий Явлинский и актер Сергей Юрский.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Три поколения. Чего мы боимся?» Передачу подготовил и ведет Сергей Юрский.
Уже сейчас, когда вы наблюдаете, и мы все наблюдаем, практическую невозможность в данной ситуации обществу или, так сказать, индивидууму влиять на власть, и, на мой взгляд, еще и нежелание это сильно возникшее. Видите ли вы в перспективе перемену? Или просто мы будем, так сказать, пафосно сожалеть, что ну вот, никто ничего не хочет? Или вы видите какие-то рычаги для того, чтобы это изменилось? Или, может, это особенность России?
Это вопрос ко всем гражданам России. Если они хотят что-либо менять в своей жизни, то тогда у них, в принципе, такие возможности существуют. Они должны объединяться, они должны выражать свое отношение к чему-либо, они могут это делать публично, они могут заставить себя слушать. Они могут создавать общественные объединения, такие как профсоюзы, политические партии, какие-то общественные движения. Они могут это делать.
Могут, да, но вы видите, так сказать, начало, ростки или семена, или почву хотя бы для того, чтобы это дело развивалось.
Почва для этого, безусловно, существует. Семена тоже разбросаны, они тоже в почву попали. Насколько это будет быстро расти и удастся ли собрать урожай, я этого не знаю. Я только знаю, что поскольку это жизненно необходимо для нашего будущего, это нужно делать. И нужно как можно больше убеждать людей, что это единственный способ сохранить свою страну, сохранить свою безопасность, сохранить свою свободу. Никто на тарелочке вам это не принесет. Никакой добрый царь, никакой добрый герой за вас это не сделает. Это можете сделать только вы сами. Да, в традиции России было не раз встречалось так, что появлялись там государи, императоры, реформаторы. Но они всегда имели ограниченное значение. И вот это все сверху вниз, оно всегда тормозилось, и Россия всегда отставала.
И всегда опять шло опять сверху вниз.
Да, и опять снова сверху.
Если вы внутренне не свободны, вы никогда, никто вас не освободит от ваших внутренних проблем. Но если вы разбираетесь со своими внутренними проблемами, со своими внутренними фобиями, страхами, ужасами, негативными эмоциями, мир вокруг вас, реальность вокруг вас меняется. И те представители правоохранительных органов, с которыми вы встречаетесь, общаются с вами иначе. Вы можете считать это метафизикой, шизофренией, чем угодно. Вот я это проверяла много раз на личном опыте.
Я не буду с вами спорить, но я вам рекомендую не проверять это слишком часто, потому что когда-нибудь это может не сработать, и тогда будут проблемы. А вообще есть такое философское течение, что мир – это комплекс моих ощущений, оно очень известное, очень давно существует.
Мир – это не комплекс моих ощущений.
Нет. Я услышал что-то действительно меня задевшее в этом рассуждении молодого поколения. И оно мне заинтересовало, потому что мы в какой-то мере похожи на средневековых ремесленников, которые вот в своем клане вот что-то он делает, там мастерит, и жутко боится выйти из своего клана, узко живет. Не дай бог, как, если я потеряю, я тогда... Кто я? Я умру, я от голода умру.
«Три поколения. Чего мы боимся?» Передачу подготовил и ведет Сергей Юрский. Впервые в эфире 30 апреля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем
передачу «Три поколения» в московской студии писательница Анастасия Гостева, политик Григорий Явлинский и актер Сергей Юрский. Тема «Чего мы боимся?». Я попросил бы Настю повторить поставленный ей вопрос, который она задала перед перерывом, и мы продолжим.
Есть очень эффективный способ борьбы. Ну, я сейчас иронизирую, разумеется. Да, вы перестаете пользоваться имейлом, вы перестаете летать на самолетах и полностью устраняетесь из этой сферы общественных взаимодействий, в которой вас могут так или иначе проверить, зафиксировать, да, то есть вы пытаетесь исчезнуть с радаров социума, и таким образом вас нельзя зафиксировать. Это тоже вполне решение. Я не говорю, что я готова принять это решение, да, но такой вариант и есть.
На самом деле нет такого варианта, потому что мне же надо работать, и человеку нужно работать. Он не может вообще прекратить современную жизнь.
Ну вот, пожалуйста, в Африку, в лагерь беженцев,
ну, это уже
где нет камер слежения.
А если я бы спросил вас и попросил ответить? Мне интересен ответ ваш на этот вопрос. Возьмем социалистический период, финальный, то есть брежневское время, и спросим. Страхов вообще, страхов и тревог стало больше или меньше? Или это вообще ровная величина? Что вы скажете, Настя?
Вы знаете, ну, мне очень трудно о том времени говорить, потому что я тогда была совсем маленькой.
Но вы начитанный человек, вы знаете.
Я думаю, что это зависит от того социального круга, который мы берем, потому что в то время определенные люди боялись, не знаю, КГБ, да, или боялись спецслужб, а другие люди, наоборот, были счастливы, что ребенок возвращается в 12 часов ночи из студии, из кружка, с прогулки, и его не надо встречать. И что они могут не бояться бедности, нищеты, в том смысле, что у них всегда будет их зарплата в там, не знаю, 80 или 120 рублей. Я честно 120. Говоря, не знаю, какие тогда были зарплаты. Если вы спрашиваете меня, хотела бы я оказаться в той ситуации, то, конечно, нет. Но это мой личный выбор.
Нет, зачем
но
нам,
мне кажется,
нам
что...
назад идти бессмысленно? Просто
мне кажется,
интересно,
что
страхи наросли или нет? Потому что начнем с терроризма.
Знаете,
никто же еще ничего подобного не предполагал, что будут взрывать на каждом шагу.
Вы знаете, выросла, мне кажется, общественная напряженность, общественная ненависть выросла и общественное расслоение. Потому что меня поразил тот факт, что в тот момент, когда рухнул Трансвааль-парк и была в прямом эфире программа на «Эхо Москвы», в эфир звонили люди, которые говорили, так им и надо, потому что у них были средства и возможности купить этот дорогущий билет. Я, честно говоря, не знаю, сколько билет в Трансвааль-парк стоил. Это просто цитата того, что происходило в эфире. Да? И когда...
Значит, может и дальше пойти и будут говорить, что те, у кого были деньги на поездку в метро,
да.
Ничего страшного, что в метро случилось.
В метро вряд ли, да.
Абсурд рядом.
Ну, рухнул самолет. Значит, были деньги купить билет, да, захватили в заложники.
Да, понятно.
На Норд-Осте. Были деньги сходить на мюзикл. Да. И в этом смысле, мне кажется, ситуация изменилась. Но, честно говоря, я не уверена, что...
Увеличилась опасность от взаимной ненависти.
Да.
И, соответственно, страх этой ненависти, который на тебя может обрушиться.
Но при этом, вы понимаете, вот я как раз думала недавно об этом, что кажется, что вот это все такой наш локальный российский апокалипсис. При этом я общаюсь с моими друзьями, которые живут в США. И люди говорят, возникает большое желание оттуда уехать. Хотя люди эмигрировали давно, абсолютно хорошо там устроены, квартиры, прекрасная работа. Почему? Потому что после 11 сентября настолько изменилось общественное настроение, настолько повысилось общественное напряжение, после всех этих писем с белым порошком, после всех этих вспышек каких-то там отравлений, вирусов, еще чего-то. А поскольку там как раз гораздо эффективнее работают властные структуры, и там, и в Европе, и гораздо лучше техническая база. И уж если контроль, то контроль, не как у нас. То если там ограничивают права и свободы, если там у тебя непрерывно снимают отпечатки пальцев, снимают обувь на внутренних рейсах, в аэропортах, обыскивают, проверяют реальные имейлы. И вот это людей, выросших здесь в России, мигрировавших туда, побуждает задуматься о том, что не вернуться ли мне в Россию. где на самом деле бардак, но я могу чувствовать себя гораздо более свободным. Это цитата.
Он как поворачивается.
Я в этом бардаке знаю, как выживать. Потому что я на себя только привык рассчитывать. Я не привык рассчитывать на государство. И поэтому в России мне, безусловно, лучше будет.
Да. Расчет на то, что кто-то взял на себя ответственность за меня, этот расчет, я убеждаюсь теперь, живет внутри каждого из нас. Я говорю, я здесь представляю вот это старшее поколение. Недавно у нас были разговоры, не хочу сейчас отвлекаться, но скажу, что иностранные люди, которые нас в этом обвинили, меня, моих друзей, даже эмигрировавших, я подумал и понял, что они правы. Я не знаю, я не могу уже меняться, да и не хочу меняться. Но да, мы не самостоятельны. Мы полагаем, что лучше быть встроенным в систему, чем абсолютно одиноким. Мы так полагаем. При этом есть парадокс, что, скажем, встроенность в цивилизацию у европейских людей куда больше. Им нужно гораздо больше всяких имейлов, интернетов, батареек, онлайнов, чего угодно, потому что они уже к этому привыкли, они ван, беде и всего-всего того, без чего наш человек может и обойтись. И при этом они самостоятельно, они это спокойно требуют и как-то каким-то образом получают. Это противоречие серьезное и делает большую ров между нами и ими. Но мы говорим про нас. Про нас говорим. Больше или меньше страхов у нас, Григорий Алексеевич?
Одни страхи, если говорить о середине 90-х годов, да, то одни страхи, которые были во времена Брежнева, ушли, а другие пришли. Настя о них хорошо сказала. Пришли страхи криминальные, пришли страхи от уличной преступности, от организованной преступности, от всяких других вещей. Страхи от преследований спецслужбами или от наказания на работе, они ушли.
А страх начальства?
А вот что касается нынешнего времени, то тут уже теперь иная ситуация. Тут постепенно, довольно устойчиво возвращаются те страхи, которые были в брежневское время, возвращаются через контроль, который существует за тем, кто там что где написал, или кто где как выступил, или кто где что сказал, или куда вступил, или куда не вступал. Постепенно лояльность власти объявляется чрезвычайно важным, так сказать, фактором вашей жизни. Отсюда появляются некоторые страхи.
Вы имеете факты, что накопление этих самых...
А вы даже не представляете точек, себе, в каком состоянии сегодня находятся, скажем, многие чиновники, в каком ужасе они, как они боятся разговаривать, как они пишут вам, если хотят что-то сказать, они пишут на бумажке, как они боятся там, чтобы висел правильно портрет, чтобы чего-нибудь их в чём-нибудь...
Ну, их же никто не заставлял там находиться. Вот я одного не могу понять. Ну, уволься.
А как это?
А жить-то как?
Как это?
Пойди на другую работу.
На какую другую работу? Это разные...
Вот вы рассуждаете, как типичные представители своего поколения. Другой работы не будет. Ничего не будет. Свет клином сошелся на этом моем чиновичьем месте. Боишься? Уходи. И тогда у нас будет другая власть.
Может быть, действительно Настя права, потому что я не представляю, как сапожнику можно сказать, что, не идет у тебя сапожное дело, займись рестораном.
Да.
Не знаю, может, она права.
Настя, так, в общем-то, и было. Люди уходили, работали сторожами там в советское время, работали кочегарами очень многие люди.
А сейчас охранниками работают?
Сейчас можно охранником тоже работать. Но вы так, пожалуйста, не относитесь к людям. У всех есть какое-то профессиональное достоинство. Люди как-то хотят жить, и им все время приходится балансировать между одним и другим. Ну так вот, но все же при постановке вопроса о том, какие были страхи и какие есть, должен сказать вам, что, на мой взгляд, вот ко многим тем страхам, которые принесла новая жизнь в Россию, сейчас добавляются старые страхи, которые идут оттуда. Вот я, Настя, вам бы ни за что не рекомендовал какого-нибудь серьезного разбирательства в суде. Не только, скажем, в суде мещанском, скажем, у нас вот есть такой в Москве мещанский суд, или какой-то
басманном суде. Да.
Вот, я
мы
уже сказал,
уже такой пиар
раз...
сделали.
Да. Вот, я бы вам там не рекомендовал, чтобы
с вами... Вы понимаете, ведь в американском суде...
Подождите, с американским мы сейчас разберемся. Вот.
Это не проблема.
Я бы очень вам бы... Да, для нас, тем более, пока, по крайней мере.
То-то и дело.
Вот. Я бы вам очень не рекомендовал попадать в то около 60% наших граждан больше всего, знаете, чего боятся? Правоохранительных органов. такие у нас опросы. Больше всего наши граждане боятся иметь дело с правоохранительными органами. Я бы вам очень не рекомендовал вдруг вот так взять, просто на улице попасть и не иметь возможности сообщить родителям, куда вы, значит, попали и где вы находитесь. И пока еще там разберутся, кто вы и кто ваши родители, у вас может быть очень много разных неприятностей. Вот эти вещи, они очень серьезные, потому что они подрывают основу свободной, спокойной жизни, которая только и может создавать, ну, скажем, экономику 21 века или качество жизни 21 века. И это мы опять возвращаемся к тому, удалось ли нам в нашей стране создать механизмы того общества, которое контролирует свою власть, контролирует свои правоохранительные органы. Создали мы средства массовой информации, которые могут сообщать нам о том, что происходит в стране. Смогли ли мы добиться в политическом смысле свободы слова? Можем ли мы обсуждать наиболее наболевшие проблемы, которые существуют в стране. Без этого человек бессилен, беспомощен, запуган. И им очень легко манипулировать. Любая корпорация, любая группировка, захватившая власть в таких условиях, может помыкать вами десятилетиями.
Вы знаете, мне кажется, человек бессилен и запуган, когда он не информирован.
Вот, в частности.
Да, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вот эта история, которая происходит не только в России, да, история с терроризмом, который выявил перед людьми слабость власти, и он вдруг людей, которые привыкли быть социальными существами в значительной степени и уповать на социальные измерения, вдруг задуматься о каких-то других вещах, что, возможно, социум – это не основная моя среда проживания, а он вторичен по отношению к моей внутренней среде, что тот социум, который меня окружает, это прямое следствие моего внутреннего состояния. Вот вы знаете, вы можете мне не верить, считать это шизофренией, но я знаю для себя лично на 100%. Агрессия тянется к агрессии, ненависть тянется к ненависти, любовь тянется к любви. Я сколько раз замечала, что если я злюсь или нервничаю, я из трех возможных путей, из двух возможных путей выбираю ровно тот, где я попадаю в пробку.
Это точка зрения молодого поколения. В эфире программа «Три поколения». В московской студии находится писательница Анастасия Гостева, политик Григорий Явлинский и актер Сергей Юрский. Мы сейчас выслушали точку зрения молодого поколения, и я хотел бы задать вопрос. Перед этим говорил Григорий Алексеевич, и его критический пафос был вполне воспринят мною. Но уже сейчас, когда вы наблюдаете, и мы все наблюдаем, практическую невозможность в данной ситуации обществу или, так сказать, индивидууму влиять на власть, и, на мой взгляд, еще и нежелание это сильно возникшее, видите ли вы в перспективе перемену? Или просто мы будем, так сказать, пафосно сожалеть, что ну вот никто ничего не хочет? Или вы видите какие-то рычаги для того, чтобы это изменилось? Или, может, это особенность России?
Это вопрос ко всем гражданам России. Если они хотят что-либо менять в своей жизни, то тогда у них, в принципе, такие возможности существуют. Они должны объединяться, они должны выражать свое отношение к чему-либо. Они могут это делать публично, они могут заставить себя слушать. Они могут создавать общественные объединения, такие как профсоюзы, политические партии, какие-то общественные движения. Они могут это делать.
Могут, да, но вы видите, так сказать, начало, ростки или семена, или почву хотя бы для того, чтобы это дело развивалось?
Почва для этого, безусловно, существует. Семена тоже разбросаны, они тоже в почву попали. Насколько это будет быстро расти и удастся ли собрать урожай, я этого не знаю. Я только знаю, что поскольку это жизненно необходимо для нашего будущего, это нужно делать. И нужно как можно больше убеждать людей, что это единственный способ сохранить свою страну, сохранить свою безопасность, сохранить свою свободу. Никто на тарелочке вам это не принесет. Никакой добрый царь, никакой добрый герой за вас это не сделает. Это можете сделать только вы сами. Да, в традиции России было не раз встречалось так, что появлялись там государи, императоры, реформаторы. Но они всегда имели ограниченное значение. И вот это все сверху вниз, оно всегда тормозилось, и Россия всегда отставала.
И всегда опять шло опять сверху вниз.
Да, и опять снова шло.
Если вы внутренне не свободны, вы никогда, никто вас не освободит от ваших внутренних проблем. Но если вы разбираетесь со своими внутренними проблемами, со своими внутренними фобиями, страхами, ужасами, негативными эмоциями, мир вокруг вас, реальность вокруг вас меняется. И те представители правоохранительных органов, с которыми вы встречаетесь, общаются с вами иначе. Вы можете считать это метафизикой, шизофренией, чем угодно. Вот я это проверяла много раз на личном опыте.
Я не буду с вами спорить, но я вам рекомендую не проверять это слишком часто, потому что когда-нибудь это может не сработать, и тогда будут проблемы. А вообще есть такое философское течение, что мир – это комплекс моих ощущений, оно очень известное, очень давно существует.
Мир – это не комплекс моих ощущений.
Нет. Я услышал что-то действительно меня задевшее в этом рассуждении молодого поколения. И оно мне заинтересовало, потому что мы в какой-то мере похожи на средневековых ремесленников, которые вот в своем клане вот что-то он делает, там мастерит, и жутко боится выйти из своего клана, узко живет, не дай бог, как, если я потеряю, я тогда, кто я? Я умру, я от голода умру. А то, что говорит Анастасия, она говорит, что вообще я гораздо шире избранного дела. У меня есть некое нутро, которое не подчиняется этому. Как я понимаю, правильно ли я понял, что вообще нет никакой данности. Вот я работаю на этой работе. Вы про чиновников говорили.
Да.
Ну, чего бояться? Даже если я работаю писателем. Работаю писателем. Ну, так почему-то не пошло дело, так я не буду работать писателем. Вот этот страх присущий нашим поколениям. Страх клановести или профессии. Рухнувшей профессии. Катастрофа. Честь потеряна. Какая честь? Честь – это мой внутренний мир. Так ли я вас понимаю?
Насчет чести, я думаю, это сложный
вопрос. Просто она внутренний мир.
Но я думаю, что если ты не понимаешь, кто ты, вообще вот единственный вопрос, на который нужно отвечать, это кто я.
И как же вы на него
если
отвечаете?
Если ты определяешь себя, что я это тот, кто работает чиновником,
да,
то ты
да.
себя ставишь в невероятно несвободное и зависимое положение.
Конечно,
от внешних обстоятельств.
Разумеется,
да?
Это я понимаю, но вы действительно не боитесь, что это кончится, так будет другое.
Конечно.
И если бы вы были каким-то функционером, вы бы тоже не боялись. Вы же можете стать функционером почему-либо.
Сергей Юрьевич, я уверена, что те функционеры, которые сидят в России на тех постах, которые они занимают, за полгода нахождения на этом посту обрастают таким количеством связей, что они могут ничего вообще по жизни не бояться. Идти заниматься собственным бизнесом. Я не знаю, у них у всех наверняка,
Григорий
есть
Алексеевич
образование.
Говорит, что бояться.
Может быть, Григорий Алексеевич свои собственные страхи нам здесь транслирует.
Послушай.
Я не являюсь чиновником, поэтому мне бояться вообще нечего. Я уже очень давно, с 91-го года, я не являюсь государственным чиновником.
Ну вот,
ну, примерно
вы
столько,
уволились,
сколько,
и примерно, все пошло на лад.
Да, примерно столько, сколько вы живете, я уже не являюсь государственным чиновником. Но, послушайте, здесь же тоже все связано с мерой. Не все так просто. Вот вы писатель, вот вам же
это
Сергей.
Это не моя профессия.
Сергей Юрьевич же намекнул вам об этом. Вот, ну хорошо, профессия это то.
Чем я зарабатываю в данный момент деньги.
Да.
Работаю я редактором.
Ну вот, хорошо. Значит, вот вы работаете редактором.
Да.
Так складывается, что ну не получается и все. Ну,
да.
Вот не получается
да.
и все.
Ну, так
да вы
другое,
тогда
да.
плюнули на это
конечно.
Дело и пошли работать врачом. Ну, правда, для этого надо еще учиться.
Врачом не пошла.
Нет, ну для этого нужно еще учиться. А вот человек работает, допустим,
а стюардессой?
Учителем.
Почему нет?
О, это ответ откровенный, я слышу. Я слышу, что откровенно говорит Настя. Почему нет?
Я абсолютно искренне.
Нет, так можно оказаться в конце жизни совсем у разбитого корыта.
Где-нибудь в Африке, да?
Да, вы пройдете все профессии, какие есть, и говорите...
Нет, понимаете, должен быть внутренний стержень.
Так вот, внутренний стержень. И здесь вопрос заключается в следующем. Если вернуться к основной теме того, что мы обсуждаем. Я же это сказал в связи с чем? И с тем, что учитель начинает думать. Вот он учитель истории, он начинает думать, что ему можно преподавать, а за что его могут уволить. Писатель. Что ему можно писать, а какие книги никакие магазины не возьмут. Дальше. Начинает актер. Он начинает, ко мне приходят, например...
А какие книги могут не взять магазины? Сейчас можно издать, даже чем пасквильнее, тем больше шансов, что магазины возьмут.
Пасквиль, ругательство, порнография, грубость и цинизм, они в нашей стране разрешены. А вот все то, что посягает на устои, все то, что может коснуться высших государственных лиц. Да, пожалуйста, я могу вам сказать, есть вот совсем недавно выпускались книги с критическими статьями относительно, скажем, министра внутренних дел.
Как называется? Или...
Я не могу сейчас вам точное название привести. Я могу сказать вам только, что есть целый ряд таких книг, которые магазины боятся заказывать. Ну, вот они боятся их заказывать.
Мы живем в такое прекрасное время, когда эти книги можно получить наложенным платежом, выложить в интернете и прочитать в интернете.
Слушайте, мы всегда
отпечатать
жили...
Отпечатать на ксероксе.
Слушайте, мы всегда жили в прекрасное время. И в советское время Сергей Юрьевич и я, мы добывали книги, которые вообще были запрещены, за них в тюрьму сажали. Все равно мы их добывали.
Да,
мы их размножали на ксероксе.
Многие книги, которые мы добывали, да, мы гораздо внимательнее читали,
даже чем сейчас.
Гораздо очень...
Ну хорошо, я не хочу настаивать на этой теме, я только хочу сказать, что очевидны тенденции, которые говорят о том, что в число страхов добавляются опасения, связанные с какими-то серьезными фундаментальными политическими вещами. Их становится все больше и больше. Ну, например, приезжают ко мне мои товарищи, скажем, с Камчатки, они говорят, вот у нас теперь, если не член Единой России, то на работу не берут. Вы можете оспорить, можете у них спросить, о чем, собственно говоря, идет речь.
Это же идиотизм местной власти.
Здравствуйте.
Вот это надо, мне кажется,
а
разделять государственную политику и идиотизм, который всегда в России процветал, который писал Салтыков-Щедрин, который была написана вся русская классика, что есть инициатива на местах.
Я начинаю думать, что, может быть, редко это бывает. Я готов поколебаться в своих убеждениях, с которыми я сюда пришел. Именно от того, что я слышу от вас. Есть еще то, что называется боязнь страха. По-научному называется фобофобия. И вот сейчас, вслушиваясь в молодое поколение, мне кажется, что прав Григорий Алексеевич, что многие страхи прибавились. Я бы мог очень много добавить. Очень многого боятся люди. А вот молодое поколение объявляет, а вот страха мы не боимся. Мы не боимся испугаться. Вот если я чувствую, что Настя говорит очень откровенно. Интересно, сколько из молодых ее поддерживают. Может быть, многие. Вот это интересно было узнать. Но так я понял, Настя.
Я, конечно,
в общем, да. Так тоже можно
сказать. Конечно, Настя, то, что сейчас скажу, оно ни в какой мере к вам не относится и вас не касается. Но несколько раз мне приходилось... По работе задумываться. Вот человек делает какие-то шаги, да, вот, допустим, в политике. Неужели он не понимает, какие будут следствия? И мне пришла в голову такая аналогия, что вот ребенок, который идет по карнизу окна, да, на 25-м этаже, он ничего не боится. Он спокойно вылезает на подоконник, потом проходит через окно, потом вылезает на карниз и идет. Маленький ребенок. Он не боится, но он не боится не потому, что он смелый, а потому, что он просто не понимает, что может случиться.
Возможно, он может полететь. Но ваш удушающий здравый смысл исключает такую возможность. Понимаете, да, здравый смысл, он присутствует. Но когда он становится вот как эта вот липкая паутина, которая все вокруг закрывает, запутывает и залепливает, и когда сквозь этот здравый смысл невозможно прорваться... Вот это вот как раз страшно. И это, по-моему, конец всего.
Это конец свободе, да, это правда.
Так. Но... вот баланс должен быть между
вот
здравым смыслом
и
внутренней свободой.
Нет, вы, Настя, очень виртуозно перевели нас в другую сферу. Вы нас из обсуждения проблемы общества и проблемы гражданин, страх, общество, вы нас перевели в другую проблему, в проблему психологическую. Вы и ваши собственные ощущения, вы и ваш диалог с самим собой.
Я считаю,
нет,
что
не
это
вы
каждый.
Лично, человек. Вот. Но это просто другая тема.
Мне кажется, это не другая тема.
Давайте в другую тему не переходить. Чего мы боимся, так называется наша передача, наш диалог, наш триалог. И мы, мне кажется, высказывались искренне, и оказалось, что у нас свои страхи. И мне кажется, что мы обменялись на эту серьезнейшую тему впечатлениями, но время наше истекло, и мы просто, я думаю, поблагодарим слушателей, которые слушали эти искренние и спонтанные высказывания на столь серьезную тему. И в финале напомним, в эфире «Радио Свобода» была передача «Три поколения», в которой участвовали писательница Анастасия Гостева, политик Григорий Явлинский и актер Сергей Юрский. До свидания.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.